Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал в своем телеграм-канале видео с картой России, которая включает в себя Украину. Так он поздравил россиян с так называемым Днем России, он же День Независимости, он же, по сути, день начала развала СССР. На опубликованном видео изображена карта страны, окрашенная в цвета российского флага. Камера передвигается с востока на запад. В конце видео видно, что в карту уже включена территория современной Украины. В частности, речь идет и о Киеве, и западных регионах восточноевропейской страны. Отставной полковник Службы безопасности Украины, военный эксперт Стариков, назвал вероятную дату генерального сражения в зоне спецоперации. Вооруженные силы России идут потихоньку, выполняя план, подчеркнул он. Когда российская армия будет готова к решающему удару? Я так думаю, август-сентябрь. По его мнению, именно в эти месяцы с военной точки зрения должна начаться ключевая стратегическая операция, после которой военный конфликт с высокой вероятностью завершится. Однако ряд военных специалистов считают, что этого не будет. Как, впрочем, не будет и победы Украины. Война зашла в тупик и будет продолжаться еще очень долго, если стороны не договорятся. Дело в том, что сама современная война стала совершенно другой, чем видели ее по разные стороны Атлантического океана, в России и в Америке. СВО показало несостоятельность многих прогнозов развития военного дела и потребовало переоценки роли и места разных видов оружия. В частности, прямо на наших глазах высокомеханизированные и приспособленные, как казалось, к самому энергичному стратегическому наступлению российская армия давно перешла к самой настоящей окопной войне. И не первый месяц наступления на Украине ведет просто черепашьими темпами, сильно напоминающими события Первой мировой где-нибудь под Верденом или на Марне. То же самое. Американцы считали, что и мы, и американцы, и европейцы считали, что самое крутое наступление – это когда много танков едут большой кучей на прорыв, раздавливая все своими гусеницами, наводя страх и ужас и вынуждая противника бежать. Но для того, чтобы нанести такой мощный удар, надо сначала, чтобы эти танки съехались в одно место. Но не тут-то было. В этой войне главную роль, похоже, играют дроны и пушки. Небо над фронтом буквально гудит тысячами коптеров, самолетиков и прочих других беспилотников, которые позволяют противникам проводить воздушную разведку так, чтобы просто насквозь видеть друг друга. И как только танки начинают съезжаться в место предполагаемой атаки, по ним сразу открывают огонь пушки противника. Поэтому танки теперь превратились, по сути дела, в бронированные ездящие пушки. А главную работу на поле боя делают пехотинцы, операторы дронов и артиллеристы. А так, в таком режиме война может идти очень долго, и пока мы что-то не придумаем такое, чтобы как-то вот это все выиграть. Поэтому сейчас снова растет вероятность мирного решения вопроса. Телефонное мошенничество стало серьезной проблемой для россиян. Роскомнадзор предлагает новый механизм защиты – блокировку звонков из-за границы по умолчанию. Этот шаг, согласно мнению ведомства, даст абонентам возможность выбора – принять или отклонить международные вызовы. Эксперты отмечают, что механизм блокировки может снизить активность мошенников, переключив их внимание на другие каналы связи, такие как мессенджеры и виртуальные АТС. Однако, несмотря на позитивные моменты, есть опасения относительно возможных проблем. Например, фильтрация спама может привести к сложностям для бизнеса, особенно для компаний, работающих с партнерами из стран СНГ, Азии и Африки. Кстати, коммунисты давно предлагали заблокировать звонки из-за границы. Но это при социализме было легко и просто. А когда у нас куча буржуев, которые смотрят своим носом, в том числе и на Запад, это оказывается довольно-таки серьезной проблемой. А как всегда, интересы денежных мешков у нас выше интересов простого народа. Очередной подъем заболеваемости коронавирусом ожидается осенью 2024 года. Пока же особых рисков для россиян не отмечаются. В Роспотребнадзоре сказали, что коронавирус стал сезонным заболеванием. Особых рисков уже нет, но, тем не менее, предохраняться надо. Министр промышленности и торговли России Василий Шпак сообщил, что в нашей стране создана установка, способная производить чипы толщиной 350 нанометров. По словам высокопоставленного чиновника Минпромторга, мы собрали и изготовили первый отечественный литограф. Сейчас он тестируется в рамках технологической линии в Зеленограде. Однако, как, по крайней мере, в этой фразе две брехни. Первое. В Советском Союзе литографы были, но на 500 нанометров. И делали их в Белоруссии. И тот, который сейчас запустили в Зеленограде, он тоже оттуда, из бывшей Советской Республики. Немного модернизированный и реконструированный у нас. Но это только начало. Наши производители электроники надеются таки начать делать эти машины сами. Сейчас их делают только в Голландии, даже в Америке не делают. Но, конечно, толщина микросхем – это примерно уровень второго пня. Применяемая в установке технология позволяет развивать ее дальше, ну, где-то до 90 нанометров. Это четвертый пень, но до, конечно, тех 22-28 и меньше толщиной процессоров нам еще далеко. Но поскольку мы делаем это уже не первый раз, наши электронщики надеются, что гонка, которую американцы проходили с японцами и голландцами 30 лет, уже по проторенной дорожке нам понадобится лет 8-10, прежде чем у нас появятся свои конкурентоспособные микросхемы. Пока же для военной техники 350 нанометров вполне достаточно, и если мы сможем их выпускать сами, то это нам, конечно, только в плюс. Ну а дальше все как обычно. Если будет социализм, мы и за 5 лет справимся. А если будет капитализм, может и 30 не хватить. Это уже известно из нашей истории. И объявление. В четверг 13 июня в Воронеже у памятного знака детям войны на улице Театральной 34 состоится митинг в память о десятках невинных детей, погибших в бывшем саду пионеров вследствие варварской фашистской бомбежки 13 июня 1942 года. Начало 12 часов 30 минут. Приглашаются все неравнодушные граждане. Также на площади Победы намечена акция на 22 июня памяти годовщины начала Великой Отечественной войны. Ориентировочное время начала акции в 9 часов утра.
Министерство юстиции, пополняя очередной список иностранных агентов, внесло туда впервые члена КПРФ. Если до этого момента вот эта легальная борьба, легальная оппозиционная деятельность, она, ну, как бы в какой-то степени была красной линией, красной чертой, Павел Иванов, руководитель протестного отдела города Москвы, муниципальный депутат, внесен в реестр иностранных агентов. Еще более безумным является объяснение Минюста, почему он должен быть иностранным агентом. И я такое вижу первый раз. За организацию митингов, что в 2018, 2019, 2020, 2021, пока эти митинги разрешались в нашей стране, он согласовывал и организовывал митинги. Если до этого выдумывали какие-то объяснения на тему иностранных финансирований, на тему там какого-то влияния там других государств, здесь даже не заморачивались, сказали все как есть, что закон о иностранных агентах – это дубинка, которой власть пытается уничтожать несогласно. Внесли в реестр иностранных агентов за организацию митингов. Я считаю, что открыта шкатулка Пандоры, потому что теперь с этого момента не только Павел Иванов, любой кто участвовал в оппозиционной, в протестной деятельности по вот этим проторенным дорожкам, которые Минюст сейчас каждому из нас продемонстрировал, может быть внесен в реестр иностранных агентов. И я считаю, что это просто семимильный, огромный, чудовищный по своим масштабам шаг в сторону фашизма. Как закон иностранных агентов изначально выглядел, когда говорили о том, что государство должно понимать, кто там откуда финансирует, если есть иностранные, значит, какие-то интересы, то должны быть просто вот отчеты, государство должно их знать. И посмотрите, во что это вылилось спустя десятки поправок, которые туда вносили. Любой человек, не согласный с властью, который участвовал или организовал митинги, теперь по аналогии может быть признан иностранным агентом. Это страшная перспектива и чудовищные реалии сегодняшнего дня. Моему товарищу, другу Павлу Иванову, муниципальному депутату и очень активному коммунисту, конечно же, слова поддержки и пожелания всяческая поддержка, чтобы не падать духом, не вешать нос, потому что в этой борьбе мы все, вся сознательная прогрессивная часть общества обязательно победим. Власть это делает не для того, чтобы показать, что она сильная, она очень слаба. Слаба настолько, что идет на такие абсурдные, на такие отчаянные вещи. И это, безусловно, говорит о том, что система зашла в окончательный тупик, в системный кризис, она находится в агонии, что под такими, ну просто в цвет, не скрывая, не выдумывая ничего, под такими абсурдными аргументами она говорит, что кто-то будет поражен в правах, а, соответственно, кто-то будет нести еще больше ответственности. Теперь по новым законодательным реалиям он не может выбираться на выборах в Московскую городскую думу, которые будут проходить в сентябре 2024 года. Еще больший вопрос вызывает закон об иностранных агентах, который говорит о том, что иностранный агент не может взаимодействовать с политической партией. Я не понимаю, как теперь будет выглядеть именно вот эта сторона Иванова как все-таки члена коммунистической партии, потому что Минюст сам, я думаю, не знает, что теперь будет по причине того, что нет такой практики. Это первый случай. Я видел, как депутатов от КПРФ признавали иностранными агентами, но они были сторонниками, сочувствующими, но не членами партии. Здесь новая страница в современной юриспруденции нашей страны, карательной юриспруденции нашей страны. Поэтому мы все будем следить за развитием событий. Я знаю, что Денис Парфенов, Сергей Павлович Абухов сделали запросы как депутаты Государственной Думы в соответствующие органы для того, чтобы пояснили, как, на основании чего, что это за бред. Ведь согласно Конституции у нас граждане имеют право иметь альтернативные мнения, могут митинги организовывать. И Путин на эту тему высказывался не единожды, говоря о том, что граждане могут это делать, есть порядок, вот, пожалуйста, и на тот момент все этому порядку соответствовал. Но такие формулировки — это основание не просто отправлять руководителей этих профильных ведомств в отставку, а уже разбираться с точки зрения Уголовного кодекса о превышении полномочий и так далее. Поэтому высказываю всячески слова поддержки Иванову и говорю о том, что нужно продолжать борьбу. Я понимаю, что эта участь завтра ждет практически каждого из нас. Но по-другому, да, легкого пути в этой борьбе у нас, к сожалению, нет. А опустить руки – это еще более страшные последствия увидеть каждому из нас.
Мэров обяжут согласовывать своих заместителей с муниципальными депутатами. Законопроект в первом чтении был единогласно поддержан и депутатами фракции парламентского большинства, и думской оппозицией.
Статья об участии федерального парламента в формировании правительства появилась в Конституции в 2020 году. В первой половине мая Госдума в соответствии с новой процедурой утвердила всех гражданских министров. Руководителей силового блока президент назначил после консультаций с Советом Федерации. И вот теперь этот опыт решено перенести и на муниципальный уровень.
Реализация принципа единства систем публичной власти предусматривает унификацию основных моделей организации взаимодействия органов публичной власти. Применительно к местному уровню власти это означает эффективное взаимодействие представительных органов муниципального образования и местных администраций на основе сбалансированной системы сдержек и противовесов.
Депутаты не стали спорить с самой затеей законопроекта. Однако вопросы к авторам у них все же возникли.
Расширять сегодня полномочия законодательной власти надо. Участие ее в назначении – это критически важный вариант, и Госдума для этого является хорошим примером. Но, к большому сожалению, местные начальники не очень любят, когда в их дела кто-то пытается вторгаться. Но я условно говорю, их дела, естественно, это дела не их, это публичные дела.
Коммуниста поддержал СР Андрей Кузнецов.
Мы сейчас заложим возможность местных представительных органов участвовать в формировании исполнительного органа власти. Но они им не воспользуются, потому что мы же им оставляем выбор. Может быть, нам императивную все-таки норму установить, что они обязаны участвовать в этом, чтобы связь с народом была прямая, чтобы народ принимал участие в формировании исполнительного органа полностью, как это происходит, например, в Государственной Думе.
Неожиданно единорос Андрей Альшевский предложил революционную идею вернуть прямые выборы мэров городов. Этот вопрос Геннадий Панин проигнорировал, но предложил подготовить поправки ко второму чтению, обязывающие муниципальных депутатов участвовать в обсуждении кандидатов на должности заместителей мэров. В общем, все как у больших. В итоге депутаты поддержали законопроект в первом чтении. 397 голосов за, против и воздержавшихся не было.
Делегация ветеранов боевых действий Государственного фонда «Защитник Отечества» посетила во вторник Государственную Думу. Здесь с бойцами встретился лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
У каждого позади ранения, контузии, медицинские операции, реабилитация и снова фронт. А судя по многочисленным наградам, позади еще и военные подвиги и ежедневный риск не вернуться с передовой. Эти суровые мужчины из Донецка воевали 10 лет и после этой встречи снова едут в Донбасс.
После операции Крымской мы им помогали каждый день. Вот. Я призывал с первого дня признать Донецкую и Луганскую. И мы сейчас помогаем ребятам с первого дня. Ходил я и глав. Руководство настаивало на том, чтобы мы в первые дни проявили волю и характер. Если проявили, сейчас бы у нас была обстановка на порядок здоровее и лучше. Но мы с первого дня отправляли туда конвой. Вот сейчас готовлю 126-й конвой.
Геннадий Зюганов рассказал ветеранам о гуманитарной миссии КПРФ. За 10 лет войны в Донбассе более 20 тысяч тонн груза отправлено коммунистами в зону конфликта. Это одежда, продукты питания, медикаменты, медицинские инструменты и техника, автомобили, стройматериалы, печки, палатки, маскировочные сети, дроны, антидроновые ружья. И, конечно, детские подарки к праздникам и копии Знамени Победы, которые пользуются огромной популярностью у бойцов.
Первое время мы на 80% кормили ребят, которые в окопах были. Потому что остальные не помогали, мы возили. Все. И продовольствие, и все, что надо для поддержки ребят. И сейчас активно. Мои орловцы достойно там держатся. Экипируем, учим, подгораем, готовим. Вам спасибо. Дай Бог вам здоровья. Вы все прошли жуткие испытания. Мне в этом плане тоже повезло, не повезло. Я был у всех горячих точках. Я ваш коллега и товарищ.
Спасибо.
Я солдат.
Ветераны СВО уже побывали в Ульяновской области. Там они путешествовали по ленинским местам. В столице первым делом пришли в гости к коммунистам, чтобы поблагодарить за ту помощь, которую партия оказывает фронту.
Самое главное и важное не то, что когда спрашивают на фронт, чем вам помочь, что привезти. Самое главное и важное – это внимание. Вот вы сегодня встретились, спасибо сказали, и значит мы не зря. С 2014 года начали. Да, поэтому вам огромное спасибо от нас, от
вам,
всех,
вам
от Донбасса.
Ветераны подарили лидеру КПРФ шеврон с гербом СССР. Геннадий Зюганов в ответ вручил каждому книги о Гагарине и об истории Советского Союза.
В мае прошлого года Владимир Путин подписал указ, давший старт реализации пилотного проекта реформы высшего образования. Его цель – плавный переход от болонской системы к традиционной, включающей базовое образование и специалитет. Что удалось реализовать и к чему готовиться молодому поколению? Мнение экспертов в нашем материале.
К Болонской системе образования Россия присоединилась в 2003 году, и на протяжении последних десятилетий страна пыталась интегрироваться в мировой образовательный процесс. Однако, по мнению экспертов, эти попытки не привели к ожидаемым результатам.
Наши дипломы о высшем образовании как не признавались нигде в Европе, так они не признаются до сих пор. Суть Болонского соглашения заключалась в том, чтобы создать единый рынок труда и единый рынок специалистов для этого рынка труда. Нас туда никто не включал. Поэтому, извините, это были уловки либералов для того, чтобы просто развалить нашу систему высшего образования.
Объявленная в прошлом году реформа, цель которой вернуться к традиционной для страны системе образования, стала своеобразной попыткой властей исправить допущенные ошибки, считают эксперты.
Система высшего образования, она, в общем-то, да и вообще образование в целом, она вот за последние 30 лет не сколько жила, сколько выживала. И некий опыт адаптации вот к этой очень быстро действительно меняющейся конъюнктуре она накопила. И в этой ситуации было бы очень разумно сохранить вариативность программ, не пытаться загнать вот в какую-то жесткую рамку.
Одна из самых острых проблем системы образования сегодня – нехватка кадров. В начале этого года, по данным аналитиков, как минимум в 20 регионах страны наблюдался дефицит школьных учителей по базовым предметам. В мае Министерство просвещения объявило о создании отдельного подразделения для решения кадрового вопроса.
Создать какую-то структуру – это еще не значит начать серьезно работать в этом направлении. Но хорошо, что уже это будет делаться. И, несомненно, дефицит кадров колоссальный, и вынуждена жизнь подсказывать министерствам, как с этим бороться.
Я думаю, что отдельное подразделение в структуре министерства эту проблему не решить, потому что это действительно глобальная системная проблема. И нужно вернуться к тарифной сетке у педагогов. И если делать надбавки, то не по регионам, где живет тот или иной преподаватель, а за заслуги.
В апреле в Минпросвещение озадачились выработкой новой системы оплаты труда педагогов. По данным ведомства, в одних и тех же муниципальных образованиях разница в зарплате педагогов доходит до 60 тысяч рублей. Эксперты уверены, необходимо возвращаться к федеральным тарифам.
Оплата должна быть не на уровне региональном регулироваться, оплата педагогических кадров, а на федеральном. И не должны, так сказать, в одном регионе учителя за одну и ту же ставку педагогическую получать одну, так сказать, оплату, а в другом регионе другую. А по всему, по всей России должна быть единая ставка оплаты за те же самые часы.
Низкая оплата труда педагогов, дефицит кадров и, как следствие, низкое качество образования. Порядка 70% ребят после окончания школы поступают в вузы, но, по данным Росстата, более трети выпускников вузов так и не идут работать по специальности. Причина не только в низком уровне доходов в выбранной отрасли. Огромную роль в этом играет социально-экономическая формация.
Образование – это продукт господствующей социально-экономической системы. То есть если мы живем в рыночно-капиталистической системе, то мы никогда не построим социалистическое советское образование. Оно будет рыночно-ориентированным капиталистическим. Поэтому помимо декларации изменения чего-то в системе образования, нужно действительно менять рыночно-ориентированную модель экономики в целом.
Кризис системы образования как раз-то и наметился в силу того, что рыночная механизмы, которые в нее закладывались, оказались неспособными решать социально значимые государственные задачи. Вся страна убедилась в том, что мы рискуем вообще потерять поколение. Это уже не наше поколение. И без системы образования исправить ситуацию нельзя.
Эксперты подчеркивают, качество образования во многом определяется целями, которые ставит перед собой государство.
Пока у государства нет выработанной идеологии, мы не знаем, чему и как вообще учить и воспитывать наших детей. Мы будем блуждать, как путники во тьме. Поэтому в первую очередь надо заняться этим. Мы должны определить все-таки, куда и каким путем идет наше государство. Идем мы к либеральным ценностям или идем мы к справедливому государству, в котором каждый будет получать действительно то, что он заслужил, то есть к социальным, нормальным, так сказать, своим вот целям, таким, какие в свое время были в нашей стране.
Добрый день. день, дорогие друзья. Накрыла беда нашего, не побоюсь этого слова, Дональда, Трампа. Ну, а если серьезно, да, то присяжные признали его виновным по всем 34 пунктам обвинения, в которых его обвиняла Трампа, прокуратура штата Нью-Йорк. То есть суд у них назывался так: «Народ штата Нью-Йорк против Дональда Трампа». Ну, Трамп, в общем-то, там, как бы у нас сказали, в этом штате прописан. И сейчас может возникнуть, хотя, наверное, не возникнет, интересная впервые в истории США такая мысль, что если Трампа осудят к реальному сроку заключения, будет это видно 11 июля этого года, то впервые президентом Соединенных Штатов может быть избран человек, сидящий в тюрьме. Потому что в Соединенных Штатах, в отличие от демократической, свободной, вольнолюбивой Российской Федерации, человек, даже если он осужден, он не теряет права участвовать в политических процессах, баллотироваться, избираться и быть избранным. Вот в Россию, например, у меня ситуация другая. У меня, если даже судимость будет снята через несколько там лет, то и 10 лет после снятия судимости я тоже не имею права никуда баллотироваться. Такая вот у нас демократия, хотя получается, что человек абсолютно ничем не обремененный, судимость, если будет снята, то, тем не менее, все равно лишен своих политических прав. В США совсем по-другому. В чем там смысл и будет ли осужден наш Дональд, извините за выражение, Трамп? Ну, по нашим меркам, вот если так рассказать, народ будет смеяться, конечно, и подумать, что это сродни тому, что Трамп перешел там улицу, не на тот сигнал светофора. Итак, дело было в следующем. Трамп, как мы знаем с вами, ходок, то есть любит женский пол. Правда, ненадолго. Любит он, как правило, одну женщину день-два там. Точнее, не день-два, а пару минут в эти день-два. Ну, таких много. И, соответственно, жена Трампа Мелания об этом прекрасно знает. И, по-моему, уже, в общем, давным-давно с ним толком не живет. Ну, казалось бы, ну и что? Ну, это их дело. В конце концов, осуждать за это Дональда должна Мелания. Но это Америка. Америка – страна юристов. Мы помним, Трампа избрали президентом в 2016 году, и сразу начались расследования о том, что он якобы был избран при помощи России, то есть готовился импичмент. Парламент Соединенных Штатов назначил специального прокурора, у них это принято, и по Клинтону так когда-то было принято, который, ну, в общем, все эти дела расследовал. Здесь они особо ничего нарыть по поводу России не смогли, но, как знаете, вот рыли-рыли, чего-то да нарыли. Нарыли совсем другую вещь. Значит, когда Трамп еще только, так сказать, хотел стать президентом, вел там предвыборную кампанию, он заплатил одной девчушке, актрисе порнофильмов, или как американцы это стыдливо называют, фильмов для взрослых. Хотя, например, «Тихий дон», по-моему, тоже фильм для взрослых. Ну, не суть, ладно. Значит, он заплатил одной порнозвезде Сторми Дэниелс там более 100 тысяч долларов за то, чтобы она помалкивала об их мимолетной связи, которая вот длилась, да, там, несколько минут. Ну, заплатил, да. Мог, но судят его за то, что он это скрыл и подделал финансовый документ. То есть, что этот старичок сделал? Ну, старичок, так его сама Сторми Дэниелс сейчас называет, когда они предавались светлой и чистой любви, там, она отметила, что Дональд был в шортах, в футболке. Ну и самое главное, был старше ее в два раза примерно. Вот это вот, эта порнозвезда, говорит, я застеснялась. Значит, Трамп попросил своего помощника по юридическим вопросам, некого гражданина Коэна, чтобы тот ей заплатил денег из своего кармана. Ну, якобы просто вот сам взял и заплатил. А потом, уже потом, да, он самому этому Коэну частями платил вот эти вот 100 с лишним тысяч долларов, давая, так сказать, отчетность финансовую в том, что он оплачивал его, там, я не знаю, как консультанта по бизнесу. Вот за это, собственно говоря, за то, что он наврал, что документы были платежки, как бы у нас сказали, вообще не по тому случаю, по которому он всем там рассказывал, вот за это его обвинили прокуроры и присяжные. У них как? Сначала присяжные выносят решение, стоит ли этого человека судить. Ну, то есть, вообще, принципиально, суд стоит проводить или нет? Они вот несколько там месяцев тому назад уже вынесли решение, что стоит, а вот недавно прям совсем уже вынесли решение о том, что он виновен. Слушали дело очень долго, там прокурора Трампа пытались развалить ну, развалить в юридическом смысле. Вот это Стормы Дэниелс, допрашивали ее. Ну, типа, вопросы были такие. А вы часто находились в компании голых мужчин? Там, снимает в своих фильмах. Да, вот и сказал, да. Я в том-то и дело, обычно с голыми снимался. А прихожу к Дональду поговорить, а он на кровати сидит. В трусах боксерских, значит. Вот это, говорит, меня... Ну, вот этот цирк там продолжался какое-то время. Ну, и в результате по всем 34 пунктам обвинения его признали виновным. Там просто смысл обвинения одно, а вот подразделы его там, я не знаю, врал ли, значит, он своему помощнику там, платил ли помощник, ну и так далее, да, вот все это разбито на 3-4 пункта, признан виновным. Ну, еще против него есть несколько уголовных дел, которые, ну, до суда еще просто, ну, суд идет, но до суда, до приговора не дошло. Там, в общем-то, обвинения серьезные. Ну, например, все мы знаем, да, в январе 2020 года, когда Трамп проиграл Байдену выборы, значит, толпа там американская разгромила место пребывания парламента, Капитолий. Ну, и Трампу, значит, сейчас инкриминирует то, что он это все подначивал. Или, как бы у нас там сказали, подстрекал к беспорядкам. Вот это вот статья серьезная, там вообще можно сесть навсегда. Ну, то есть, тем более, там были человеческие жертвы, ну, на пожизненный срок. Что касается вот нынешнего дела, которое прямо вот во время избирательной кампании сейчас проходит, то еще раз, 11 июля будет судья выявить на основании вердикта присяжных уже конкретный приговор. То есть присяжные заявили, что он виновен, теперь судья должен определить срок. Вообще тюрьма тоже предусмотрена вот по таким делам, но все считают как, что ну вообще офигеть, как это так, человек баллотируется в президенты, чего же ему в тюрьме теперь сидеть? То есть, и аргумент мало, конечно, юридический, но вполне себе, я думаю, сыграет. И Трамп, ну, наверняка получит там условный срок, наверное, с каким-то штрафом, скорее всего. Ну, штраф для него не проблема, хотя его обвиняют еще, ну, не сейчас, а вообще, да, был один из пунктов обвинения, что он врал, что он богатый человек. Ну, то есть, завышал размеры своих доходов, ну, казалось бы, а что его за это судить-то? Ну, хвастун. Нет, во время избирательной кампании прошлой он это делал, это расценили как попытку введения в заблуждение избирателя. Ну, видите, нам такое только снится, да, чтобы за такую фигню там еще кого-то там, за обман избирателей, да, смешно. Что касается рейтингов Трампа, ну вот как вообще это все влияет на его сейчас кампанию? Пока вот никак, ну потому что люди ждут самого приговора. Одно дело, если это штраф будет, ну, никак не повлияет. Но то, что Трамп там путается с девчушками, ну, это любой дурак знает, я извиняюсь, там, в Соединенных Штатах. Если он там за это какой-то штраф заплатит, ну и что? Обычно раньше, вот когда к Трампу приставали, там, по импичменту и прочее, его рейтинг обычно рос. Ну, потому что, да, люди любят обиженных, что вот человек, до человека докопались, как бы сейчас сказали. Сейчас не растет, потому что, ну, во-первых, сам случай-то, подкуп этой порнозвезды был. Это уж ничего тут такого, знаете, политического, прям вот сверх там Робин Гудовского, никто ничего не видит. Но, в общем, смысл такой, что если дадут условный даже срок, то вообще его рейтинг может упасть. Почему? Ну, потому что американцы все равно народ практичный такой, да, они говорят, ну да, там, в общем, преследуют, но как-то голосовать за человека осужденного вообще, ну, что-то нет. Сейчас у них с Байденом примерно по 45-46%, там... Еще, и, в общем, пока неизвестно. Но здесь я бы рекомендовал обратить внимание на третьего кандидата, о котором вообще мало говорят. Это Роберт Кеннеди-младший. Сын сенатора Роберта Кеннеди, брата Джона Кеннеди. Вот этот Роберт был расстрелян тоже 4 июня 1968 года в калифорнийском отеле «Амбассадор». Сын его, полной тезкой отца, 54 года рождения. Ему кто-то дает 10%, кто-то там 15%. Просто проблема избирательной системы в Америке в том, что кандидат от третьей партии, вот как называют, он должен быть зарегистрирован во всех штатах отдельно, вот это все происходит там. В каком-то штате его могут зарегистрировать, соответственно, он там борется, в каком-то нет. Пока он зарегистрирован, по-моему, штатов в 10 только, да? Но процесс еще идет, регистрация может происходить там до 9 сентября, по-моему, выборы 5 ноября. Поэтому у кого он отнимет голоса, никто не понимает. Кто-то говорит, у Байдена, Роберт Кеннеди, кто-то, наоборот, у Трампа, кто-то говорит, вообще у них обоих. А от этого может очень много зависеть вообще, кто победит, вот от этого третьего человека. Ну а пока закончим свои размышления словами Глеба Жеглова, что должен был со своими женщинами разбираться Дональд, и оружие, где попал, не разбрасывать. Ну, с оружием у него все нормально, а вот с женщинами человек не разобрался. Так что наполним легкие воздухом и крикнем все вместе: «Свободу Дональду Трампу!»
Мы передавали последние известия.
По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, грозы. Ветер южный 7-12, при грозе порывы до 17 метров в секунду. Температура ночью 18-20, днем 27-29 градусов тепла. В пятницу 14 июня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура ночью 16-18, днем 26-28 градусов тепла.
Театр у микрофона. В эфире спектакль Московского академического художественного театра имени Горького «Заседание парткома». Пьеса Александра Гельмана. Действующие лица и исполнители: Потапов Василий Трифонович, бригадир, народный артист Советского Союза Ефремов. Соломахин Лев Алексеевич, секретарь парткома, народный артист Советского Союза Евстигнеев. Батарцев Павел Емельянович, управляющий строительным трестом, народный артист РСФСР Зимин. Шатунов Борис Петрович, начальник планового отдела треста, народный артист Республики Расцветаев. Зюбин Александр Александрович, прораб стройуправления, народный артист Республики Кашпур. Качнов Олег Иванович, бригадир, народный артист Советского Союза Невинный. Черников Виктор Николаевич, начальник стройуправления, заслуженный артист РСФСР Киндинов. Любаев Роман Кириллович, начальник отдела кадров треста, народный артист Республики Губанов. Матрошилова Александра Михайловна, крановщица, народная артистка Советского Союза Георгиевская. Фроловский Григорий Иванович, начальник и главный диспетчер треста, народный артист РСФСР Калягин. Миленина Дина Павловна, экономист планового отдела, народная артистка Советского Союза Ханаева. Жариков Толя, бетонщик в бригаде Потапова, заслуженный артист Республики Щербаков.
Спектакль сейчас начнется. В глубине сцены в слабом освещении угадываются строительные леса, опорные столбы, уходящие ввысь колоннады, красный уголок, пустые ряды обычных кресел. На возвышении стол, покрытый зеленым сукном. Все обыкновенно. Такое можно увидеть на любой большой стройке. На полутемной сцене появляется усталый, обремененный нелегкими думами и заботами человек. Это Лев Алексеевич Соломахин, секретарь парткома. Первый, кого он здесь видит, прораб Александр Александрович Зюбин.
Лев Алексеевич, первое, что я подумал, разыграть меня хотят. Шуточки эти их всегдашние. Прибежал пацан из бригады, говорит, мы премию получать не будем, мы и так богатые. И действительно сижу, жду. Все уже получили, их нет. Я деньги взял в бригаду, расписывайтесь. Они нет, мы премию получать не будем. Там один вообще, говорит, эти деньги надоели. То и в карман клади, то вынимай из кармана. Больно, говорит, возни с ними много. Я говорю, да вы что, я прораб, я должен знать, что у вас происходит. А вот, говорит, соберется партком,
Вот там узнаешь. Ушли?
Алло, алло, Федор Михайлович. Федор Михайлович, ты, пожалуйста, извинись там перед товарищами. Я через полчаса буду. У меня экстренное заседание партийного комитета. Ну, так вышло. Неожиданный случай, надо разобраться. Нет, я собрал здесь, прямо на стройке. Ну, там, где мы с тобой, помнишь? Предвыборные собрания проводили. Ага, да. Машину пришли на четвертый участок. Да, через полчаса.
Входит начальник стройуправления Виктор Николаевич Черников, члены парткома, начальник отдела кадров Роман Кириллович Любаев и крановщица Матрошилова.
Лев Алексеевич! Лев Алексеевич, что, случилось что-нибудь? По какому поводу партком собираем? А?
Бригада Потапова Александра Михайловна отказалась получать премию.
Как отказалась, Роман Кириллович?
Так, вся бригада, 17 человек, отказались.
А почему?
Почему? Секрет, скажут только на парткоме.
А что, я не знаю, может быть, с нарядами у них что? Ты наряды-то им нормально закрыл?
Нормально. Виктор Николаевич, да. А премии их не обидели? Может, им показалось, мало начислили?
Я не знаю. Нормально начислили. Потапову 70, остальным по 40, по 50.
Да, кстати, а почему вы не потребовали объяснительное от него, от Потапова?
А как потребуешь? Я говорил, он говорит, мы ведь не от работы отказываемся, а от премии. Вот, говорит, соберется партком, там узнаешь.
Да, знаете, сколько лет работаю, первый раз такая история.
Здравствуйте, Борис Иванович.
Здравствуйте. Здравствуйте, Иван Кириллович.
Это вошли члены парткома, главный диспетчер треста Григорий Иванович Фроловский, бригадир Олег Иванович Качнов и начальник планового отдела Борис Петрович Шатунов.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Лев Алексеевич!
Лев Алексеевич, ну это безобразие. Ее с крана сорвали, меня с бригады. Смех один. Партком всего треста пошел на поводу у Потапова. Вон его управление сидит. Могли бы сами с своим Потаповым разобраться. Ха, а по-хорошему ты разбираться нечего. Не желает, не надо. Отдать другим.
Но скоро, Олег Иванович, вообще докатимся. Уборщица веник потеряет. Мы партком треста будем собирать по этому поводу.
О, неправильно, Борис Петрович. Целая бригада отказалась от премии. Мы обязаны понять, почему.
Да я вам заранее могу сказать, почему. Почему? Мало. Мало премии дали, вот теперь фокусничать, чтобы прибавили.
Нормально. Нормально начислили. Потапову 70, остальным по 40, по 50.
Мало, я... значит.
Не, неправильно, товарищ. Это серьезное дело.
Роман Кириллович.
Алло, ах, ну... алло. Наташа, ты можешь спокойно ехать. Я заберу Павлика. Да нет, тут совсем пустяковый вопрос. Ну, в три начнется. Полчетвертого я свободен. Ну да, да. Целую, целую.
Ради бога, извини, Лев Алексеевич.
А вы не опоздали, Павел Емельянович. Самого главного виновника еще нет.
Что, Потапова нет? Это что же он, парткому уже не доверяет? Самому министру решил докладывать. Приветствую.
Утром виделись.
Ну, с секретарем парткома лишний раз поздороваться не грех.
Это управляющий строительным трестом Павел Емельянович Батарцев.
Виктор Николаевич, ты разберись там с этой бригадой. Что такое? Что за круговая порука? Сегодня они от премии отказались. Завтра еще что-нибудь выдумают. И вы, товарищ Зюбин, вы там прораб или как?
Прораб?
Он у тебя премию получил?
Да, получил.
Вот напрасно, понимаешь. У него там в бригаде черт знает, что творится. А он премии получает. О, головушка. Ты как здесь? Лев Алексеевич, где она у нас должна быть? В Польше или в Венгрии?
В Болгарии в четверг выезжает.
Ты смотри, там не загуляй. Да-да-да. Мужу-то обедов на две недели наготовила?
Да ничего, он по столовке походит.
Слушай, Олег, вот ты сам бригадир. Как считаешь, чего мудрит Потапов?
Павел Емельянович, у меня от своих дел голова трещит. Вы меня на поликлинику бросили, а там завал тот еще.
Ой-ой-ой-ой-ой.
В общем, насчет 1 мая я... Не ручаюсь.
Ну ты брось, сегодня опять звонили. Я сказал, 1 мая будет. Они мне говорят, не верим. Я говорю, я туда Качнова перевел. Лучшую бригаду каменщиков. Вот, говорят, тогда другое дело. Видите, товарищи, управляющему треста не верят, а Качнову верят. Вот так, Борис Петрович, сколько мы с тобой эту премию вышибали в главке, чуть не на коленях стояли, а нам ее швыряют обратно. Ну, прошу, товарищи, давайте, садитесь. Давайте. Гриша, ну что ты?
Да, иду.
Ну, садись. Так, Лев Алексеевич, давай.
Здравствуйте, товарищи. О! Я Потап, если кто не знает. Ну как, сразу начнем или нужно подождать?
Товарищ Потапов, вам когда велено было явиться?
Так ровно ж три, вон, 5 минут 4.
5 минут 4, вот видите, а я 24 года проработала и никуда ни на одну минуту не опоздала. Вам ясно?
Александр Михайлович, а? Он исправится.
Ах, вот, это кто ж говорит? Это начальник отдела кадров треста. А после удивляемся, что у нас дисциплина хромает. И что получается? Человек идет на заседание партийного комитета. Ведь вы поймите, у нас...
Из 11 членов парткома присутствует 7. Я специально пригласил на заседание парткома начальника... Стройуправление Виктора Николаевича Черникова, в котором работает бригада Потапова. И Александра Александровича Зюбина, прораба, которым непосредственно подчинена бригада Потапова. Внеочередное заседание партийного комитета считаю открытым.
Потапович!
Да, прошу прощения. Вот это Толя Жариков, личный телохранитель и комсорг бригады, тоже желает поприсутствовать, если, конечно, можно.
Ну, конечно, пусть присутствует. Да, садись. А, товарищи, давайте поближе.
Виктор Николаевич, давайте. Время.
Так, ну, товарищ Потапов, рассказывайте, что у вас там в бригаде стряслось?
Так у нас в бригаде, Лев Алексеевич, на днях произошла научно-техническая революция.
Ого!
И выразилось это, значит, в том, что вы от премии отказались.
Так ведь всякая революция от чего-нибудь отказывается, Лев Алексеевич. А иначе какая же это революция? Баловство одно.
Чего же вы такую важную новость целых 3 дня от нас скрываете?
А это тактический ход, Павел Емельянович. Вы же как руководитель знаете, ведь мало родить хорошую идею, надо еще ее и преподнести ведь, верно? А то ведь разболтаешь, потом сам себя не узнаешь. Пришел бы я сюда, вы уж все знаете, все обсудили, все решили. Это неинтересно.
Ну ладно, Потапов, давай ближе к делу.
А ты, Качнов, не подгоняй, куда скачешь? Тут, кажется, партком... Они и подробно.
Товарищи. Товарищ Потапов, давайте коротко и ясно объясните партийному комитету, почему бригада отказалась от премии?
А потому что эта замечательная премия бьет рабочего по карману. Невыгодно нам получать ее, эту премию.
Ого, это уже интересно.
Ну, нет, пока непонятно.
Что ты, друг, подзагнул? Ну как это невыгодно?
А я тебе объясню. Ты вот знаешь, сколько вот этот Толя Жариков, третий разряд бетонщиков, за год потерял в заработке из-за простоев? Ну-ка, скажи ему.
400.
А сколько ему премий начислили тоже за год?
100.
Вот ведь баланс какой. Да. Это смешно. На что ему такая премия? Вы дайте ему сначала эти вот 400 заработать, а потом на них накиньте премию. Ну, тогда это другое дело, тогда это будет премия.
В огороде бузина в Киеве, дядька, простой, премии.
Минуточку, Роман Кириллович. Ничего не понял я, Потапов. Ну, хорошо, потерял на простоях. А почему премию-то не взять? Что, 50 рублей не деньги, что ли, помешает?
Ха-ха, вот то-то и оно. Премия, ведь как ее понимать-то надо? Ведь как оценку...
Ну?
Нам ее дали за 3-е место по соцсоревнованию. Значит, оценку дали отлично или там, скажем, хорошо, ведь так?
Ну?
Ну и получается, кладет он в карман эту премию. Значит, он с этой оценкой что, согласен, признает ее? А чего он признает? С чем он согласен? С простоями? С тем, что 400 потерял?
Ну и при чем тут простое? Премия эта выдана тресту за перевыполнение плана, значит, ее нужно связывать с планом. А вы сюда простой суете. Надо разбираться все-таки, бригадир.
Давайте разберемся, Борис Петрович. Что такое премия? Между прочим, премия — это деньги, которые даются человеку сверх основного заработка. Ведь верно?
Верно.
Ну, так для вас это премия. Премия, потому что у вас оклад. А у него нет, потому что он сдельщик. У него бетона нет, он в прогаре. Еще чего-то нет, он в прогаре. Для него простое — это как вычет из зарплаты. Не доработал, не дозаработал. Он из-за простоя в 400 не добрал до основного заработка. Какая же для него это премия? Для него это подачка. И насмешка, если хотите знать.
А ведь он правильно рассуждает, Борис Петрович. Лев Алексеевич, ты понял ход его мысли?
Он неправильно рассуждает. Он недоволен заработком, это ясно. Но ясно и другое, что в 33-м управлении, которым руководит уважаемый Виктор Николаевич Черников, он не нашел ответов на свои вопросы. А почему? Почему, минуя своего непосредственного начальника, Потапов вынужден обращаться в партком Трест?
Вот правильно, Борис Петрович.
Я хотел бы знать, как расценивает этот факт Черников.
Я нормально расцениваю этот факт. Очевидно, что вера в партком у товарища Потапова сильнее, чем вера в меня. Я считаю это совершенно естественным. А вы, Борис Петрович, хотели, чтобы было наоборот?
И все равно он рассуждает неправильно. Простои и премии за перевыполнение — это же разные вещи, товарищи. Они же не соприкасаются.
Да это у тебя в плановом отделе они не соприкасаются. А у него в кармане соприкасаются.
Вот именно.
Другое дело, что на сегодня я не могу сделать так, чтобы у него в бригаде простоев не было. Ой, понимаешь, Лев Алексеевич.
Да, слушаю. Здесь заседание партийного комитета, товарищ.
Товарищ Потап, вас в бригаду.
Ну что? Ну я только вошел, ничего не известно. Ну ладно, клади трубку и не трезвоньте. Я прошу прощения.
Ой-ой-ой-ой, понимаешь, Лев Алексеевич, премию я еще могу организовать, а вот работу бесперебойную. Тресту на сегодняшний день недопоставлено материалов по 11 позициям. Товарищ Потап, конечно, кое-какие внутренние резервы есть, и я вот попрошу Виктора Николаевича, мы его специально сюда пригласили, посмотреть там внимательно и сделать все возможное, чтобы простои в вашей бригаде сократились до минимума. Виктор Николаевич,
да.
Дай ты им все, что надо. Дай. Вас сколько человек?
17.
Товарищи, вот видите, 17 человек рабочего класса отказались от премии, от живых денег. Это же о многом говорит. Да-да-да-да, Олег Иванович. Я имею в виду о многом хорошем. Значит, там есть дружба, там есть авторитет бригадира, там есть высокий уровень, между прочим, культуры и образования.
Ой.
Да-да-да-да, и поэтому, Виктор Николаевич, и вы, товарищ Зюбин, давайте с этими людьми работать умно. Вы член партии?
Да.
Я вас правильно прошу понять одну вещь. В строительстве в настоящее время происходят огромные перемены и в области планирования, и в области финансирования, и в области снабжения. Но процесс этих перемен еще не завершен. И не потому, что кто-то мешает, да потому что масштабы работ в стране огромные. Проблемы очень сложные. И они не могут решиться так быстро, как нам с вами хотелось бы. Конечно, я могу наказать Черникова, могу наказать Зюбина. Но вы же знаете, и я знаю, что они не во всем виноваты. Я, например, знаю, что Виктор Николаевич Черников, начальник вашего стройуправления, делает все возможное. Талантливейший инженер, между прочим. Вы знаете, он как-то просидел целую ночь над чертежами, а к утру преподнес тресту 13 тысяч рублей чистой прибыли. А он сидит, Григорий Иванович Фроловский, старший диспетчер. Гриш, проснись, я про тебя говорю.
Да нет, ну что?
Вот мы с ним 14 лет неразлучны, стройка за стройкой. Так вот он первый приходит на работу и последний с нее уходит. А когда появляется у себя на квартире, его преследуют звонки, как рой пчел. Я к чему это все говорю? Не все зависит от нас. Конечно, конечно, я понимаю, что вам до этого дела нет. Вы пришли работать, и вы хотите работать. И, между прочим, товарищи, ведь вот эти простои – это прямое нарушение Конституции. А вот согласно Конституции, вот он имеет право полных 8 часов работать, то есть полных 8 часов зарабатывать. И вы правильно делаете, что ставите вопросы так остро. Чем вы острее будете ставить вопросы, тем у нас будут лучше мозги крутиться.
Павел Емельянович, по-моему, Потапов что-то еще хочет сказать.
Я не знаю, по-моему, он все сказал. Он сказал, что мы хотим отдавать в полную силу и получать в полную меру. Партком на это также конкретно отвечает. Поручается Виктору Николаевичу Черникову во всем разобраться и сделать так, чтобы бригада Потапова больше с простоями не зналась. Ну вот, а премию... Премию они завтра пойдут в кассу и получат. Ну, привет, солнечная Болгария.
Спасибо, Павел Иванович.
Так, товарищ Потап?
Да нет, Павел Иванович, не так.
Не понял?
Да нет, конечно, можно одну или две бригады поставить в особые условия, дать заработать. Но мы сюда не за этим пришли, мы не крохоборы. Нам вообще непонятно, как при таких огромных простоях, они же по всему тресту, план-то оказался перевыполненным. Что же это за план-то такой?
Ну, я слушаю, слушаю.
Да нет, это я вот вопрос задал.
Послушайте, товарищ Потапов, я не люблю чувствовать себя идиотом. Мне уже за 50. Лев Алексеевич, он же прекрасно знает, почему трест перевыполнил план. Или я ошибаюсь?
Ну, допустим, знаю.
Знаете или не знаете?
Знаю.
Что вы знаете?
Я знаю, что в начале года у нас был другой план, который мы не выполнили. А год прошел, и задним числом нам тот план скостили. И, пожалуйста, новый перевыполнен. Третье место по соцсоревнованию. Так уж надо было побольше скостить, Павел Емельянович. Дали первое место, раз пошло такое соцсоревнование.
Ну, это, по-моему, вы не в те дебри полезли.
Павел Емельянович.
Да нет, Лев Алексеевич, нет. Я ему рот не затыкаю. Я просто начинаю разочаровываться в человеке. А мне не хотелось бы. Вам известно, почему тресту, как вы выражаетесь, план скостили?
Да, да. Бумага была в главку послана, что трест не выполнил план исключительно по объективным причинам. Цемента не было, леса, труб, субподрядчики плохо работали.
Ну, правильно, вы же правильно говорите.
Вот теперь я неправильно скажу, Павел Емельянович. Не потому мы тот первоначальный план не выполнили, что у нас леса и труб не было, а потому что порядка на стройке не было. Не было и нету. И никакого места мы не завоевали, и премия эта липовая. Хапнули 37 тысяч и радуемся. Вот какие мы хорошие. А интересно, какими мы окажемся, когда комбинат придется спускать? Или, может, отменили пуск в этом году?
Ну-ка, Павел Емельянович, ну-ка записывай.
Да, читай.
У вас все, товарищ Потап?
Все. Пока!
Это вскочил со своего места Толя Жариков.
Что пока?
Ну, Потапыч.
Ну, ты что-то хочешь сказать, так говори, говори.
А, нет, я ничего.
Ну, тогда сиди и помалкивай, понял?
Понял.
Ну, что ж, товарищи...
Лев Алексеевич, товарищи, одну минуточку, подождите. Товарищ Потап, вы, конечно, давно на строительстве.
Да, с 17.
Значит, это не первая ваша стройка?
Нет, 11.
И на тех стройках вы премию получали?
Получал.
Не отказывались?
Не отказывался.
Так, товарищ Потапов, неужели наша стройка хуже тех, где вы раньше-то работали?
Роман Кириллович, можно я для наглядности нарисую одну неделю нашей работы?
Ой, не надо, Потапов, слышь, не надо.
Нарисовать? Вот, Борис Петрович, нарисовать?
О, ну говорите, говорите.
Хорошо, возьмем хотя бы вот прошлую неделю. Так, в понедельник бригада простояла полсмены без бетона. Во вторник бригада простояла полсмены без бетона. В среду бригада простояла полсмены без бетона. А почему? Цемент на стройке есть, песка навалом, щебенки навалом, бетонный завод на ходу, а мы без бетона сидим. Почему?
Ну, очевидно, мощности бетонного завода еще не соответствуют нашим потребностям.
Так вы мне и скажите, Потапов, завтра тебе бетона не будет, я тогда другим делом займусь. Но мне-то этого не говорят. Заявки мои принимают, говорят, жди, будет бетон. И все 3 дня так, Павел Емельянович. Это что, объективная причина невыполнения плана? Берем четверг. То ли я когда двери искал, в четверг или в пятницу?
В четверг.
Ну вот, четверг. Надо мне поставить 3 двери. Заявку подал, написал по форме, сколько дверей, какие двери, куда привезти. Дверей нет. Звоню, а мы, говорят, и не собираемся вам двери возить. Ну как так, я же заявку подал. Ну и что, что заявку мы двери вообще не возим. Надо, приезжай сам, ищи свои двери. Ну и еду. А что делать-то? Есть у меня 2 ПТУшника. Взял одного и поехали.
А время идет.
Ой.
Павел Иванович, вы давно были на складе столярки?
Никогда не был.
А вы полюбопытствуйте. Очень интересный склад. Вот там порядок, как после Куликовской битвы. Полдня с этим вот с мальчишкой. Сколько искали 3 двери. И они там были, я их нашел. Это что же, объективная причина невыполнения плана. Берем пятницу. Ну тут ж вообще обхохочешься. Сделали мы 1 фундамент в компрессорный. Отлично сделали. 2 недели трудились, постарались. Вон Сан Саныч свидетель.
Правильно, Павел Емельянович. Да можно я скажу?
Сиди, ты сиди.
Так, и тут является представитель заказчика. А вы, говорит, братцы, не тот фундамент сделали. Как не тот? Я чертеж волоку нагляди тютелька в тютельку. Да нет, говорит, братцы, мы вашему тресту другой чертеж выдали. Здесь будет импортная машина стоять, этот фундамент не пойдет. Звоним в техотдел. Был новый чертеж на фундамент такой-то. Погодите, говорит, сейчас поглядим. Поглядели. Да, говорит, такой чертеж у нас имеется. Завтра пришлем. 3 месяца, Павел Емельянович, не могли переправить чертеж из Треста на участок. Это что, тоже объективная причина невыполнения плана?
Роман Кириллович, как вы считаете?
А теперь, значит, в субботу и в воскресенье будем отбойными молотками долбить, собственными руками уничтожать, так сказать, собственный труд.
Паша.
Ирина Григорьевна, срочно позвоните в техотдел. Пусть и Сетров свяжется со мной.
А убыток какой? Фундамент тыщенка-то уж стоит? Кто за него заплатит? Вы из своего кармана не положите, Павел Емельянович, верно ведь? Не скажете бухгалтеру, я плохо руковожу, денег мне не давайте.
Слушайте,
товарищ бригадир, вы все-таки думаете, прежде чем сказать. Павел Емельянович за ваш счет не наживается, он не капиталист.
Ну и что, не капиталист? Может, за то, что мы не капиталисты, нам медали выдавать, ордена, премии? Между прочим, Роман Кириллович, то, что капиталист награбит, у него рано или поздно рабочий класс заберет. А вот этот-то вот фундамент никто, никогда, ни капиталист, ни рабочий класс не заберет этой тыщенки-то этой, капут. А между прочим, товарищи члены парткома, у меня полбригады пацаны. Их надо как-то воспитывать, прививать уважение к ремеслу. На чем прививать? На вот таких вот примерах. Вы знаете, что мне Кольк Шишов, вот с которым я двери искал, сказал? Вот когда мы со склада возвращались, он говорит, да, видать, коммунизм-то не скоро построится.
Что же вы ему ответили?
Да ничего не ответил.
Товарищ Потапов, вы почему пришли на заседание
партийного комитета в нетрезвом виде.
Я? Да вы что говорите?
Я говорю, что вы выпили и вот в таком виде пришли на партком.
Да как вам не стыдно? Вы что говорите?
Подожди. А вы можете это доказать?
А вы можете доказать? То, что вы говорите, вы можете доказать? Вы на каком основании утверждаете, что у Треста не было объективных причин для изменения плана? Ему, видите ли, двери не привезли. Ну и что, товарищи, в эту неделю не привезли, в следующую же привезли. Ведь мало ли, что было там в вашей бригаде. Вы же обвиняете Трест, что он незаконным путем выбил себе премию. Он ведь поэтому, товарищ, отказался от премии. В знак протеста. Вы бы шли, товарищ Потапов, прямо сразу к прокурору, если здесь все жулики. Как же можно говорить, товарищи, о делах Треста, огромной организации, насчитывающей 3000 человек, не имея за душой элементарного представления, что в этом Тресте происходит? В какой этот Трест живет обстановке? Что у него есть? Чего у него нет, товарищи?
Потапыч, достать!
Сиди тихо.
Лев Алексеевич, разрешите мне два слова. А мне, Борис Петрович, вполне понятно, почему бригада Потапова отказалась от премии. И я не вижу здесь никакого желания охаять Трест. Я даже не вижу здесь никакой особенной погони за заработками, за деньгами.
Ой.
Товарищи, давайте поставим себя на место Потапова. Что видит Потапов здесь каждый день с утра до вечера? Каждый день с утра до вечера он видит то одни, то другие недостатки в работе нашего Треста. Действительно, они есть. Я, правда, не стал бы брать на себя смелость утверждать, что их больше, чем на любой другой стройке СССР. Но они есть. И Потапов их остро воспринимает. Они его выводят из себя. Они мешают ему нормально работать. В конце концов, они мешают ему получать удовольствие, радость от своего труда. Вот что здесь важно. Другое дело, способен ли товарищ Потапов со своей бригадирской колокольни составить себе объективное представление о положении дел в масштабах Треста. Вы поймите, товарищ Потапов, у вас в результате, так сказать, ежедневного общения с неритмичной подачей бетона и прочим произошел в сознании некоторый перекос в сторону наших внутренних недостатков. Причем вы тут совершенно не виноваты, потому что каждый человек... Олег Иванович видит жизнь со своей горки. Лев Алексеевич, что я предлагаю? Да. Надо кому-нибудь из нас, членов парткома, посетить эту бригаду. Угу. Надо потолковать с товарищами. И я убежден, что в результате такой беседы все встанет на свое место.
Ну, правильно, пусть придут и расскажут, как нам жить.
Потолковать! Потапов, ты хоть знаешь, какой у тебя главный недостаток в бригаде?
Не знаю.
Ну вот тогда я тебе скажу. В твоей бригаде никудышный бригадир. Понял?
Ну, Иванович, вот.
Одну минуточку. Ну что это значит? Тебе не дали бетона стоит тут. Вот пускай попробует мне бетона не дать. Один раз попробовали. Павел Емельянович, я вышел в ночь, бетона видели нет. Так я тогда сел на самосвал и к директору бетонного завода на квартиру. Устроил ему подъемчик в 3 часа ночи, посадил на машину и на бетонный завод. И бетон был. И до сих пор есть. Понял? Чтобы я пошел искать двери на склад. Извините, нет дверей, телеграмму в райком партии, Лев Алексеевич. Сижу без дела, бригадир Качнов. И будут двери на 100 лет вперед. Ты плохо руководишь бригадой, Потапов. А может, не умеешь? Тогда так и скажи. Найдут замену.
Товарищ.
Пожалуйста, Виктор Николаевич. Да я вам могу сосватать бригадира. Вот такой парень у меня есть. Качнова за поезд заткнет.
Товарищи, давайте
это все-таки... Это я тебе серьезно Олег говорю, Иванович, Потапов, понял?
Олег Иванович,
чтоб ты
Олег...
понял.
Ладно, понял.
Олег Иванович, давайте все-таки вернемся к существу.
Ну, возвращайтесь.
Ну, почему один человек вот так вот с бухты-барахты может хаять работу целого коллектива? Почему, товарищи?
Да, Борис Петрович, дисциплины нет. Вот почему. Ведь вы послушайте, ведь Потапов же насчет простоев-то он-ка правду говорит. Ведь я же с ним согласна на все 100%. Со мной же тоже был такой случай, да-да. 26-е управление затребовало у меня кран. Но как затребовало? Ору, пишут докладные, кричат, давай кран, стоим. Ну что, ну размонтировали мой кран, собрали, погрузили, повезли. Смонтировали, поставили и стоим. Нет работы. Оказывается, не нужен им был мой кран. Он, видите ли, им понадобился только через неделю. А я-то вот честно вам скажу, эту целую неделю-то я ведь сидела у себя на верхотуре, да, и вязала носочки, внучка.
Александра
да?
Михайловна, Александра
и
Михайловна,
вы, дорогая, Борис Петрович,
дорогая, ну вы послушайте, но ведь никто же не говорит, что на стройке не бывает простой.
Так вот, мы же про это и говорим.
Но ведь вы-то не стали же из этого делать выводов по всему тресту, Александра.
Да, не стал.
Не стали?
Не стал.
А вот Потапов ведь стал, товарищи. Вот ведь тут о чем идет речь.
Товарищи, товарищи, ну не напрасно ли мы все кипятимся? Лев Алексеевич, у меня такое впечатление, что товарищи сгоряча отказались от премии, сделали жест. А теперь рад бы дать задний ход, да уже неудобно, ведь вся стройка знает.
Так, значит, простите, пожалуйста, значит, он сделал глупость? Теперь партком всего треста должен думать, как из этой глупости выкрутиться. Да, для этого собирались, что ли, Лев Алексеевич?
Олег, Олег Иванович, что ты все время в бутылку лезешь? Ну, конечно, надо же помочь товарищам, а как же? Надо найти хоть какое-нибудь разумное объяснение этому их отречению от премии. Ой, чтобы хоть, чтобы хоть не смеялись над ним.
Роман Кириллович, Роман Кириллович. Минуточку, меня спасать не надо, я пока еще не утонул. Я, Борис Петрович, знаю, ежели что говоришь, надо доказывать. Я знаю, Роман Кириллович, что с седьмого этажа видно дальше, чем с третьего. И пришел я сюда не с пустыми руками. Ну-ка, Толя, доставай. А? Ну, давай же. Что...
Вот.
Вот, товарищи, в этих тетрадях имеются расчеты, которые черным по белому доказывают, что тот первоначальный план трест выполнить мог. Никаких причин не было план уменьшать. Так что премию мы взяли незаслуженно и незаконно. Вот здесь вот все доказано. Пожалуйста, это вот от бригады Потапова парткому на память. Вот, пожалуйста. Только, надеюсь, ненадолго.
Я не понимаю.
Разрешите?
Да посмотрите.
Товарищи, я думаю, мы тут все-таки не в кошки-мышки играем, правильно? То он три дня скрывал, что от этой премии отрекся. Теперь какие-то тетрадочки под стулом прячет. Ты что сюда явился? Издеваться над парткомом? Тактикой, милый мой, занимайся у себя вон в бригаде, а не здесь. Товарищи, я предлагаю за нечестность, просто за неуважение вот к парткому Потапова как коммуниста наказать. Да-да, Лев Алексеевич, я предлагаю Потапова как коммуниста наказать.
Ой, как некрасиво выходит. Да зачем же ты скрывал-то?
Товарищи, давайте не будем становиться в позу обиженных. Человек принес расчеты. Очень хорошо. Давайте заниматься расчетами, а не поведением Потапова.
Я не понимаю, Лев Алексеевич, мы так превратим партком вообще черт знает во что. Павел Емельянович.
Федор Михайлович. Алло, Федор Михайлович.
Ну, хорошо.
Пожалуйста, извинись перед товарищами. Пусть они завтра придут в 16:00. Да, здесь разговор надолго.
Товарищ Потапов, а у вас какое образование?
У меня в бригаде один заканчивает строительный институт, один на третьем курсе, двое учатся в техникуме.
Нет, вы меня не поняли. Я спрашиваю у вас лично.
Ну, у меня 7 классов.
Сколько?
7.
Значит, эти расчеты делала вся бригада?
Да, вся бригада под моим руководством.
Да ладно! Никогда не поверишь, чтоб бригада такими делами занималась. Весь трест, видите ли, обсчитали.
Олег Иванович, не горячись. Павел Ильич, тетрадочку, извините. А меня, например, радуют эти тетради. Понимаете, Лев Алексеевич, даже если эти расчеты не совсем точны, а я в этом не сомневаюсь.
А почему же вы не сомневаетесь?
А вы не торопитесь. Вы выслушайте сначала. Я ведь не против вас хочу сказать, а наоборот, за вас. Сделать подобного рода анализ даже опытным экономистам не так-то просто. Да и дело не в том, товарищ Потапов, точные ваши расчеты или не точные.
Да как это не в том? Да именно в том.
Вы поймите, уже одно то, что вы, бригада, взяли в руки карандаш, стали считать, то, что вы задумались о целом тресте, говорит о вашем коллективе только с хорошей стороны. Вы поймите, тут важно чувство ваше, ваше желание вмешаться, не смириться с теми простоями, которые имеют место. Лев Алексеевич, что я предлагаю? Сейчас нам дальше разговор вести на эту тему смысла не имеет.
Конечно.
Ну, как же не имеет? Но я же... Стоп, я же расчеты дам.
Расчеты же?
Дорогой товарищ Потап, но ведь ваши расчеты надо проверить. Ведь никто вот так, полистав, не может сказать, правильно тут все или неправильно.
Ну, то, что надо проверить, я согласен, так и проверяйте.
Ну, вот я об этом и говорю. Лев Алексеевич, что я предлагаю? Сейчас заседание парткома прекратить.
Конечно.
И организовать комиссию по проверке этих расчетов. Конечно. Вот и все.
Одну минуточку, товарищ.
До свидания, товарищ.
Одну минуточку, товарищ.
Подождите, товарищ.
Еще не все. У меня к вам, товарищ Потапов, вопрос. Где вы взяли такие цифры, как общее количество простоев по тресту за год? Выработка на одного работающего по месяцам. Наличные ресурсы. Остатки ресурсов на 1 января. А вот здесь у вас отдельно указаны материалы, доставленные автомобильным транспортом, отдельно железнодорожным транспортом и отдельно речным транспортом. Где вы взяли эти цифры, меня интересует. Ну-с. В чем дело? Почему молчите?
На этот вопрос я отвечать не буду.
То есть как это не будете? Я прошу вас ответить. Зачем же нам разбираться с вашими расчетами, если вы нам не хотите сказать? Давайте отвечать.
Ну я же сказал, я не буду отвечать на этот вопрос. Вы разбирайтесь по существу. А где я взял, у кого, это же не имеет значения.
Да что же это такое, Лев Алексеевич?
Лев Алексеевич, у меня очень сильное подозрение, что за спиной Потапова кто-то стоит.
Ну и кто же этот злодей, Борис Петрович?
А вот ваша ирония неуместна, Лев Алексеевич. Я понимаю, что вам бы очень хотелось, чтобы все, что здесь говорит Потапов, было правдой. Даже знаю, зачем вам это нужно.
Прекратите, Борис Петрович.
Павел Емельянович, Потапов подставное лицо. Эти данные могли быть взяты либо у меня в плановом отделе, что совершенно исключено, либо у товарища Черникова, что совершенно не исключено.
Ах, вот как.
Меня совершенно не интересует, где были взяты эти данные.
А меня это очень интересует, Павел Емельянович. Я прошу прощения, нахожусь сейчас все-таки не у вас, в кабинете. Пора, наконец, положить конец той совершенно невыносимой атмосфере, которую создал в тресте Черников. А вот вы, Павел Емельянович, своей бесконечной добротой и терпимостью поощряете его. Ведь я вам не раз об этом говорил, предупреждал, что к хорошему это не приведет. Товарищи, работать стало просто невозможно. Все указания, все распоряжения треста Черниковым торпедируются. Все принимается в штыки, все берется под подозрение. А с тех пор, как Черников потерял надежду занять должность главного инженера, так стало вообще просто невыносимо. Я вас прошу, Лев Алексеевич, несмотря на ваши личные симпатии к Черникову и те большие надежды, которые вы возлагаете на его исключительные таланты,
все-таки внести в это дело полную ясность. Я все-таки хочу знать, кто же дал Потапову цифры.
Товарищ Потапов, я вас очень прошу, ответьте партийному комитету, где вы взяли данные, которые просит Борис Петрович? Возник вопрос, надо его снять.
Лев Алексеевич, я не могу этого сделать. Понимаете, не могу. Вы разбирайтесь по существу, товарищ.
Виктор Николаевич.
Да?
Может быть, вы что-то скажете?
А вы напрасно молчите, Виктор Николаевич. То, что я сказал, опровергнуть ведь невозможно.
Ну, а зачем же вы от меня требуете каких-то слов, если опровергнуть невозможно?
Значит, вы согласны? Ваша работа. Молчание – знак согласия,
Борис Петрович, я инженер, и я предпочитаю более точную логику, чем логика поговорок.
Значит, вы не согласны. Послушайте-ка, товарищ Потапов, ведь ваша бригада трудится в управлении Виктора Николаевича. Так почему же это вы сделали анализ тресту, оставив в стороне свое родное управление? Ведь логичнее было бы наоборот, верно, Виктор Николаевич? А он почему-то обсчитал весь трест, оставив в стороне свое родное управление. Как же это понимать?
Мы пытались сделать расчеты по управлению, но у нас ничего не вышло.
Слушайте, товарищ Потапов, вы что нам здесь голову-то морочите?
Борис Петрович.
По управлению, видите ли, у них не вышло, товарищ, а по тресту у них вышло.
Да я когда вот в Мурманске работал, у нас трест был в Москве, и тогда там все на управлении замыкалось. А здесь-то все в руках треста, склады, бетон, чертежное хозяйство, отдел комплектации. Тут-то хозяин всему трест, от управления мало чего зависит.
Ну, хорошо. А вам известно было, что между начальником вашего управления, Виктором Николаевичем, и руководством треста существуют определенные трения?
Прекратите! Кому мы можем поручить проверку расчетов Потапова?
Дине Павловне Милениной.
Очень хорошо. Товарищ Потапов, Дина Павловна Миленина лучший экономист треста.
Я думаю, что для ускорения дела нужно назначить двух человек.
Позвольте, это еще зачем? Вы что? Вы что, не доверяете моим сотрудникам? Ведь Дина Павловна честнейший человек. Или что, вы, может быть, мне не доверяете? Что тут вообще, товарищи, происходит?
Успокойтесь вы, Борис Петрович. Ну пусть будет два. Кто второй, Лев Алексеевич?
Я подумаю, завтра сообщу.
Очень хорошо. Давайте тогда срок назначим. Я думаю, недель-две будет достаточно.
Не возражай.
Хорошо. Товарищ Потапов, давайте уточним наши позиции. Значит, вы считаете, что тресту неверно был скорректирован план, так?
Так.
Доказательством чему служат вот эти две ваши тетрадочки, так?
Так.
Значит, мы вашему анализу делаем свой анализ, и через две недели вам докладываем об этом. Так.
Так.
Ну и все. Товарищ.
Но у меня есть просьба.
Какая просьба?
К парткому. Лев Алексеевич, я прошу задержаться партком на 10 минут. Я сейчас приведу человека, который давал нам цифры.
Это совершенно не обязательно. Нас не интересует.
Объявляется перерыв на 10 минут.
Хотя перерыв объявлен, никто, кроме Потапова, не вышел. Все встали, задвигались. Взад и вперед ходит Качнов. Черников вынул из портфеля книгу, читает. Любаев подходит к телефону.
Алло, алло, Мария Евдокимовна, у меня к вам большая просьба. Если вам не трудно, зайдите к нашей соседке, Вере Семеновне. Да, и 75-й квартир.
Александр Николаевич.
Тут как получилось. Я обещал Наташе забрать Павлика из садика. А партком задержался. Я теперь не могу. А Наташа за город уехала. Да. Вера Семеновна пойдет за своей дочуркой, ну, заодно и Павлика захватит. Только передайте ей, что Павлик после ветрянки, ему нельзя ничего соленого. Ну, спасибо вам большое. Спасибо.
Ой, батюшки.
Слушай, телохранитель, поди сюда.
Да.
Интересно, кого же это сейчас твой Потапов сюда приведет?
Ну ведь он же сказал человека.
Понятно. Ну а фамилия-то у этого человека имеется?
Имеется.
Какая?
Неизвестно.
Скажи, ну этот человек, что он у нас в управлении работает, он, да? Угу.
Неизвестно. Лев Алексеевич, я говорю, Потапов 2 растет. Усы прям копия.
А вы знаете, товарищ Качнов, у нас вся бригада такая.
Какая?
Мы сами с усами.
Подожди, не уходи, иди сюда. Какой? Иди. Да. Скажи мне, что ваш бригадир женатый, да? Семья у него большая, да?
Нормальная. Да? А что?
Ну, так, знаешь, как-то он выступает странно так это.
А? Чего странно? Просто он, когда в армии служил, десантником был.
А-а-а.
Вот. Вик Николаевич, что читаете?
Дюдюктив. Лев Алексеевич, можно тебя на минуту?
Да, пожалуйста.
Эй, ты, телохранитель. Ну-ка, иди ко мне, я тебя пирожком угощу. Иди сюда, иди.
Батарцев отводит Соломахина в сторону.
Я бы хотел знать, что тут происходит.
В каком смысле?
Ну, в том смысле, что я хотел бы знать, чего ты, собственно, добиваешься. Решил создать большой шум вокруг этой истории?
А вы как бы хотели?
Я бы хотел только одного, чтобы у нас с тобой по любому вопросу было одно мнение, а не два.
К Батарцеву подходит Фроловский.
Что ты говоришь?
Да нет, ничего, ничего.
У меня еще нет определенного мнения. Вот хочу разобраться.
Да разбираться-то тоже надо с умом. Ты знаешь, в чем твоя беда? Ты чувствуешь себя над коллективом, а не внутри его.
Я, Павел Емельянович, хотел бы чувствовать себя секретарем парткома, ни больше, ни меньше. А вы хотели бы, чтобы партком находился в положении одного из отделов треста? Есть у нас вон плановый отдел, производственный отдел, отдел комплектации. Наряду с этим есть еще и партком.
Ты что? Ты что, всерьез считаешь, что я хочу подмять под себя партком? Да ты что, я же ни одной планерки, ни одного совещания не начинаю, пока ты рядом не сядешь. Ну, спроси Бориса. Спроси любого начальника отдела, сколько раз бывал. Придут с бумагами, я не подписываю. Я говорю, идите в партком, согласуйте со Львом Алексеевичем.
А Черников?
Что Черников? Ну что Черников? Нельзя его главным инженером. Я сам хотел, но нельзя.
Ну да, потому что Борис Петрович поставил ультиматум. Он или Черников?
О, Лев Алексеевич, я ведь у Черникова люблю. Ты его год знаешь, а я ох сколько. Но он восстановил против себя все управление треста. Сделал его сейчас главным инженером. Тут знаешь, что начнется? Бой быков, коррида. А мы вышли на финиш. 9 месяцев допуска осталось, а потом ли грудь в крестах, или голова в кустах. Мне сейчас трест нужен единый, как кулак. А ты говоришь, я партком зажимаю. Господи. Я сейчас, наоборот, каждую мелочь стараюсь согласовывать, чтобы было полное единство.
Ну, да, вы любите со мной согласовывать третьестепенные вопросы. А когда речь заходит о вещах принципиальных...
Ну, пример. Давай пример.
Например, еще месяц тому назад производственный отдел дал вам точный анализ, согласно которому пуск комбината в этом году находится под серьезной угрозой срыва. А я узнаю это только сегодня. И то совершенно случайно.
Дорогой ты мой, пуск... Это такая хитрая вещь, которая всегда будет находиться под какой-нибудь угрозой срыва. А мы с тобой должны, это наше дело. Как, несмотря на все угрозы, комбинат пустить? И мы его пустим. Дорогой мой парторг, не надо только палки в колеса вставлять. Ты пойми, тетрадки Потапова — это дело прошлого года. А нам надо смотреть вперед, а не назад.
Алло! А его здесь нету. Почему же такое? Продолжает спарков. А, жару дали вашему бригадиру. Пошел проветриться.
Подождите, Вик.
Ты что, мальчик, что?
Здрасте, Дина Павловна.
Здравствуйте. Это Дина Павловна Миленина, экономист планового отдела.
Борис Петрович, да. Тебе.
Дина Павловна, здравствуйте. Вам уже сказали?
Да.
Ну, вот, видите, нашлись тут с позволения сказать экономисты. Лев Алексеевич, я думаю, члены парткома не будут возражать, если Дина Павловна поприсутствует.
Ну, конечно.
Это будет очень полезно.
Конечно, пусть поприсутствует.
Ну вот, а ты говоришь, Борис, вот видишь. Не успели решить, а она уже здесь, Миленина, и он ей дает задание. И вот всегда во всем так. Здравствуйте, Дина Павловна.
Здравствуйте.
Как квартира новая, довольны?
Да, конечно.
На новоселье даже не пригласила.
У меня...
книг, говорят, у нее, книг. Читать все равно некогда. Ну, хоть бы одним глазком взглянуть.
Лев Алексеевич.
Да.
Ну как, все в порядке?
Подождите, вы же ушли человека звать?
Ну, так я и позвал же.
Где?
Ну, вот человек.
Кто? Как?
Мы передавали спектакль МХАТ СССР имени Горького «Заседание парткома». Пьеса Александра Гельмана. Действующие лица и исполнители. Потапов Василий Трифонович, бригадир. Народный артист Советского Союза Ефремов. Соломахин Лев Алексеевич, секретарь парткома. Народный артист СССР Евстигнеев. Батарцев Павел Емельянович, управляющий строительным трестом. Народный артист Республики Зимин. Шатунов Борис Петрович, начальник планового отдела треста. Народный артист Республики Расцветаев. Зюбин Александр Александрович, прораб стройуправления. Народный артист Республики Кашпур. Качнов Олег Иванович, бригадир. Народный артист Советского Союза Невинный. Черников Виктор Николаевич, начальник стройуправления, заслуженный артист республики Киндинов. Любаев Роман Кириллович, начальник отдела кадров треста, народный артист республики Губанов. Матрошилова Александра Михайловна, крановщица, народная артистка Советского Союза Георгиевская. Фроловский Григорий Иванович, главный диспетчер треста, народный артист республики Калягин. Миленина Дина Павловна, экономист планового отдела, народная артистка Советского Союза Ханаева. Толя Жариков, бетонщик в бригаде Потапова, заслуженный артист Республики Щербаков. Постановка народного артиста Советского Союза Олега Ефремова. Спектакль записан на радио в 1976 году.
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго!